Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго времени вам суток, дорогие слушатели все, и интернет-слушатели, и, может быть, кто еще по старинке слушает нас в каких-то диапазонах радио. Мы также по-прежнему иногда по старинке называем это радио «Теос», хотя это, конечно, «Теос Медиа», теперь группа, это большой холдинг, как сейчас говорят, объединяющий не только Москву, Питер, Хабаровск и другие наши студии. Всех приветствуем вас в пятницу в 15 часов по московскому времени. В рамках программы «Золотая середина» мы ее здесь ищем с Божьей помощью. Так что с вами в прямом эфире, как обычно, пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Рад буду, если вы к нам присоединитесь. Что я имею в виду «присоединитесь»? Это к нашему иногда диалогу, общению, хотя он немножко стал ограниченным, но, тем не менее, надеюсь, что это не помешает вам задать волнующий вас вопрос. Так часто в жизни бывает, что когда мы идем по жизни, вдруг возникает, или вы стали участниками какого-то разговора, может быть, что еще важнее бывает, какой-то ситуации, которая связана с вами. И, ну, вы, в общем-то, и не знаете, а как поступить в этой ситуации. Наверное, с Божьей помощью все-таки опыт христианский, он накапливается. Я надеюсь, еще раз хочу подчеркнуть, с Божьей помощью мы вам постараемся помочь. Поэтому, чтобы с нами как-то состыковаться, списаться, как мы сейчас говорим, вы можете употребить возможность прямо на сайте «Теос Медиа». Там есть такое облачко и три точечки, как я всегда говорю, или вопросы для эфира. Иногда эта надпись есть, иногда нет, в зависимости от ваших электронных помощников, телефонов, гаджетов, как мы сейчас говорим. Обратите внимание, я не ориентирую вас на ту или иной уголок или локацию, как сейчас говорят, вот этого значка. Но, тем не менее, имейте в виду, что его надо найти. Только таким образом вы сможете с нами списаться. По-прежнему у нас действует такой вот с вами двухсторонний режим общения, но пока без телефона доверия или без телефона прямой связи или прямого эфира. Поэтому пишите, сейчас мы много пишем, мы уже привыкли, по-моему, писать что-то. Конечно, письмо не все передает эмоцию, интонацию, но буду стараться с Божьей помощью вас понять и ответить на ваш запрос сердца. Как это можно сделать еще? Плюс 7, это я начал говорить очень важные цифры, плюс 7, 926, запишите, запомните, может быть, под рукой есть что-то, тот же ваш электронный помощник. Плюс 7, 926, 211, 56, 97. Плюс 7, 926, 211, 56, 97. Значит, есть, как говорят сейчас, две опции или две возможности, перевожу. Вы можете прямо сразу воспользоваться этим телефоном и через WhatsApp написать вопрос. Он придет ко мне сюда на мой WhatsApp, на мой телефон, я тут сейчас приглушил звук, но я увижу на экране ваше сообщение. А также, как я уже сказал, сообщения, которые могут приходить непосредственно с сайта. И, Оля, спасибо за твой труд, помогает мне, как обычно, пересылать эти сообщения на мою электронную почту. Вот таких две у нас пока возможности существует. Надеемся, что возможности наши будут расширяться. И у вас также эти возможности и к вам тоже, безусловно, придут. Поэтому давайте пока будем пользоваться такой перепиской в прямом эфире. Вот давайте так это назовем. Буду ждать от вас ваших сообщений. Вторая возможность на телефоне плюс 7 926 211 5697 – это возможность, это мой, кстати, и мобильный номер, вы можете им воспользоваться, но только не во время эфира. После эфира, если у вас возникли какие-то сложности, вопросы, пожелания, пожалуйста, можете дозвониться. У меня бывают служения, бывают люди, но все-таки я стараюсь принимать все звонки. Но если вы захотите стать участником нашего чата «Золотая середина», а он был организован, как и второй чат, «Вопросы для золотой середины», сегодня я часть из них обязательно прочитаю и прямо с них начну, пока будут приходить от вас вопросы, кстати, присылайте в начале эфира, лучше это делать в самом начале, чтобы я видел весь объем вопросов, ну и, соответственно, распределял время для ответов. Так вот, если вы хотите стать участником двух чатов, «Золотая середина», кто понимает, о чем я говорю, в WhatsApp есть чаты. То есть это такая возможность постоянного общения, постоянного, и на неделе, то, пожалуйста, напишите ваше имя, представьтесь и просто кратенькое сообщение в WhatsApp на телефон +7 926 211 5697, что вы хотите стать участником вот этого чата. Там у нас есть чат для общения, где мы выявляем какие-то интересные вопросы, иногда обсуждения, пожелания добрые друг другу, стихотворения, какие-то даже музыкальные произведения, толкование Библии. В общем, у нас там кипит жизнь. Жизнь как жизнь, все разные люди, но вот она объединила программа «Золотая середина». И если захотите стать участником также чата «Вопросы» для следующей программы или «Вопросы вообще» для программы «Золотая середина», обычно за неделю я их собираю, то таким образом вы и мне поможете, и себе, потому что вопрос, да, бывают вопросы, которые не терпят отлагательства, но в основном мы задаем вопросы, которые каким-то периодом жизни мы проходим, проживаем и ищем вот в этот период жизни ответ. Может быть, и эта программа будет вам в помощь. Так что, как часто здесь желаем, в разных программах, это христианская все-таки Теос Медиа, да, группа. Так что Бог нам всем в помощь. Вот, так что, пожалуйста, друзья, жду ваши, пока я жду ваши вопросы, давайте начнем с позапрошлой аж программы, с вопроса, который задавала Раиса. Надеюсь, что она слушает нас сейчас и наконец-то дождалась долгожданного ответа. Раиса задает такой вопрос, он, знаете, и далекий, и становится все более и более актуальным. Вот кажется, он какой-то далекий, да какие-то там люди-роботы, да неужели это все правда, да будет это или нет. Но все так движется семимильными шагами вперед, что вчерашние компьютеры, которые занимали комнату, полкомнаты, потом огромное пространство на наших там столах, превратились, как мы говорим, на ладонники. То есть всего лишь помещаются на ладошки, и объемы их выросли в десятки, а то и в сотни раз. Если кто понимает и разбирается в этом, вы можете убедиться легко в этом. И в интернете много информации на эту тему. Поэтому мы проживаем очередные революции информационные, начиная от клинописных табличек, от записей, которые писались на, сначала на папирусе, потом на пергаменте. Мы дожили до века не только книг, помните, книга печатников наших, всех Иванов, и компьютеры. Ну, сначала, конечно, телефон, телеграф, компьютеры, и в компьютерах появились машинки, так сказать, печатные. Все это вроде бы упрощает, а сейчас уже и голосовое сообщение можно отслать, и видео. В общем, мы с вами уже попали чуть-чуть в ту фантастику, о которой еще полвека назад, кто пожил уже столько, люди только мечтали. Поэтому, друзья, я предваряю вот этим вступлением вопрос Раисы. Насколько я понимаю, учение о синергии, поясню сразу, что такое синергия, это взаимодействие человека и Бога. Не оговаривается в каком процентном количестве. Ну, например, 1% требуется от человека усилий, остальное сделал Бог навстречу к человеку. Но важно совместное усилие, как бы две энергии, а С – это всегда частичка соединения. Синергия, услышите, да, в этом слове. Поэтому, насколько я понимаю, спрашивает Раиса, учение о синергии в религии Бога и человека, жизнь человека созидается в синергизме, свободной воли его и благодати Божьей. Бог созидает, да. Вопрос о синергии. Насколько быстро новые модели будущей цивилизации, современный трансгуманизм, так называемый, тоже интересное слово, будет human, по-английски это человек, и гуман, human, это все тоже не русские слова, транс это как бы объединяющий такое слово, да, иногда объединяющий, вот такой подмену дающий, заменяющий, вот такие термины. То есть трансгуманизм – это когда непонятно, помните, как в сказке Пушкина, там, когда родился там кто-то, да, непонятно, кто это. Так вот, когда человеку вживляют чипы, вживляют в голову для того, чтобы он инвалид, вдруг стал видеть, слышать, пошел и что-то еще, все хлопают в ладоши, весь мир. Но когда эти же чипы становятся нескрываемой опасностью для управления человеком, и где тут человек, а где тут уже интеллект, причем искусственный, который якобы помогает человеку, но делает человека выше, больше, суперменом, у которого в голове просто не то, что библиотека Ленина, а огромное количество библиотек по всему миру. Туда, наверное, войдут все библиотеки мира. Вот такой быстрый доступ, да, через интернет. Представляете, и это все в голове у человека. И уже идут, ведутся эксперименты и вживления. Пока, конечно же, с людьми, которые хлопают в ладоши. Потому что человеку, который потерял какую-то функцию тела, ему возвращают через этот вживленный чип. Поэтому, ну так, чтобы вы немножечко простые люди понимали, о чем здесь Раиса задает вопрос. Так вот, что это будет за слияние такого получеловека, полуробота с Богом? Разрушителен и он, этот трансгуманизм, невозможен. Ведь это путь в никуда, как вы считаете, Андрей Юрьевич? И как мы можем в этом противостоять или противодействовать, как верующие? Спасибо. Ну, как верующие, мы, конечно, противодействуем. Самое большое наше противодействие – это пребывание в Боге. Другого я не нашел в Библии. Всякий, водимый Духом Божиим, он не попадет в опасность, в беду, а если даже попадает в трудные обстоятельства, а весь мир сейчас попадает в эти обстоятельства, то с Богом мы всегда победим. Бог, он покров наш, он защита, он верная опора. Ну, первое, я бы, конечно, не поддерживал такое явление, касающееся вообще попыток усовершенствовать человека. По-моему, сколько человек живет, столько он и пытается усовершенствоваться, начиная с Вавилонской башни, чтобы себе сделать имя. Даже вот эти все медицинские якобы помощь человеку, она имеет все равно подтекст. Это мы смогли человеку вернуть то, что человек не имел, без обращения к Богу. Вот такой подтекстик, знаете, небольшой. Знаете, я не против врачей, я не против лекарств. Я, более того, молюсь часто за тех, кто идут и обращаются к врачам, чтобы врачи, внимание, с Божьей помощью ему помогли. Но вот когда идет такой некий подтекст соперничества, а он входит сюда, потому что все, как я уже сказал, аплодируют и хлопают. Да, получилось, ура. А зачем тогда Бог? Помните, это так же, как с богатством. Если много денег, и все могут деньги, зачем мне Бог? Всемогущий. Я и так становлюсь всемогущим. Вот это всегда очень опасная грань. Мы говорим про золотую середину, поэтому эту грань ни в коем разе нельзя первое пересекать, проходить в эту сторону. Поэтому будет ли такое в мире? Будет. Я скажу больше, что Антихрист, он как раз будет состоять из семени человеческого, да, то есть в нем будет это семя человеческое, но у него будет сверхъестественная духовная такая начинка, скажем так, про дух. И еще у него, он воспользуется всеми достижениями на тот момент мира в плане компьютеров и цифр, и камер, и слежения, и всего остального. Вот такое сочетание в одном человеке, и, конечно, весь мир поклонится ему, скажет, ну, не весь, конечно, надеюсь, что часть людей будет взята, а часть людей, даже попавшие в его времена, не поклонится ему, хотя и будут обезглавлены за это. Вот это нас всех ожидает. По сути говоря, Библия в этом очень точна. В этом она показывает апофеоз, как говорят, главную цель, к чему стремится иногда безумное человечество, отвергнув Бога. Но все время борясь со своими вот этими греховными ограничениями, все время пытаясь выйти за грань этих ограничений, но не через крест Христа, не через жертву крови Христа и подчинение, поклонение, смирение пред Творцом, возвращение в потерянный Эдем таким образом. Так Господь нам открыл, Он стал дверью, Он стал путем. А собственными руками опять строя эту Вавилонскую башню. Вот такие интересные образы в Библии, и они, по-моему, экзистенциальны, как сейчас говорят, или вечны. Это постоянно, это вот человечество ничего нового не придумало. Я не знаю, насколько вы услышали ответ, Раиса, на ваш вопрос, если не до конца ответил. Ну как противодействовать? Молиться, пребывать в Боге и вести разъяснительную работу, показывать людям. Это не значит, что надо вот впадать в какие-то другие крайности, мы же все-таки в золотой середине, страшить всех, пугать. Ну, иных и страхом спасать, иных. Значит, всех остальных не страхом, а любовью Божией. Привлекайте. Привлекайте людей, показывайте, что другого пути не будет для спасения. А тот путь, который будет предложен Антихристом, он вовсе не путь спасения. Это путь погибели, только такой очень красивой погибели, завуалированной через новые возможности человечества. Накормит всех, всем подарит мир, ни одна пушка больше не стрельнет. Все, человечество достигло всего. И когда написано «они скажут мир и безопасность», внезапно постигнет их пагуба. Поэтому от пагубы спасение только одно. Через личное отношение с Иисусом Христом, через исповедание своих грехов, признание его подвига 2000 лет назад и за мои грехи, и за твои грехи. И просто просьба, войди в мое сердце, Господь, прости меня, грешника, спаси меня. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Мир пройдет, все в этом мире пройдет, земля и все дела на ней сгорят, но Царствие Божие будет вечно. И начнется оно с обновленной земли и обновленного неба, и будет оно вечно на века. Вот в эту загадочную, простираясь в эту загадочную вечность, непонятную для нашего ума, но понятное для нашего сердца, потому что всякий, кто любит Бога и уже имеет с Ним эти отношения, где-то внутри носит Царство Небесное, где-то внутри уже познакомился с радостью, просто неземной, миром, просто неземным, но настоящим Божьим миром и благодатью. Поэтому чего вам всем и желаю. Максим задает вопрос, почему у людей вранье ассоциируется с черной магией, а в Библии они служили. Я, по-моему, на этот вопрос уже отвечал. Еще раз хочу сказать, что вороны приносили пищу Илье, помните, когда был голод, и не только. И не только, поэтому воронье – это скорее некие человеческие образы чего-то черного. Вот эти летучие мыши, кошки, крысы, что-то еще, вот все это как-то бьется вокруг нечистой силы. Но вообще-то здесь твой вопрос, Максим, перекликается с вопросом, который задает еще и Максим Громов в прошлый раз. Животные почему страдали после сотворения мира? Человек – существо со свободой воли. Он предал умышленно предал Бога. А животным-то за что перепало? Еще и до грехопадения. Ну, не до грехопадения, они просто созданы иначе. Они созданы с определенными ограничениями для того, чтобы служить человеку. Более того, человек стал венцом творения Божия. И так Бог предусмотрел, что все тварное, начиная с природы, животного мира, минералов, растительности, все было создано для человека. Вот такая вся планета, как Эдем была. И плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, господствуйте, владычествуйте на ней. Но и ухаживайте, взращивайте там, да, и охраняйте. Там очень много глаголов. Возьмите первую книгу Библии, буквально первой главы, по-моему, во второй главе там это все четко описано и звучит. Поэтому и Максим Громов, и другой Максим, я отвечаю вот так, что воронье – это творение Божье. Тут вот я недавно видел, переслали ролик «Умный ворон», как он выполняет команды своего хозяина, видно, подобрали его еще птенцом, держали вот так сказать в определенных домашних условиях, а он сейчас и летает, и прилетает, и что-то приносит. Причем вот понимает так, знаете, начиная от «принеси палку, яблоко там в снегу, там поцелуй, сядь на это плечо, на это». В общем, очень умная птица. Конечно, ни одно животное или птица, или рыба не может просто быть выше, чем человек. В каких-то областях, да, быстрее реакция, быстрее что-то делает, быстрее плывет, быстрее летит. Ну, а человек вообще без крыльев. Так что в чем-то да, но в комплексе человек – венец творения. Человек подставлен над всеми животными. И в послании к Римлянам мы читаем, что вся тварь совокупно стенает, ожидая откровения сынов Божьих. Слово «откровение» – когда откроется слава Божия в сынах Божьих. Когда вновь вернется в тысячелетнем царстве, там лев с ягненком будет лежать, и все животные опять перестанут быть испорченными. Потому что испорченность, я так специально избегаю слова грехопадения, но не всем понятно, испорченность человеческой натуры, она вошла в том числе в виде греха и во все творение. Поэтому мы видим лианы, которые обвивают, высасывают сок с других. Мы видим кровососущих в мире там насекомых, комаров и не только. Вот эти нападения друг на друга животных, пролитие крови. Вот такое ощущение, что животные, они не были созданы ведь так, как будто они нехотя это делают, им надо питаться. И они как-то вот, знаете, их пытаются человек приручить, и они не бросаются на него. А вот чуть-чуть как озвереет, или как сказать, волк в лес смотрит, да, и опять бросаются. В общем, в них вот это какая-то борьба идет. Почему? Поменялась натура. Вот Бог силен, как тогда грех поменял натуру, то Бог силен восстановить до грехопадения вот такую натуру животного, когда лев не будет бросаться на ягненка. Ну, если услышали ответ, слава Богу. Движемся дальше. Дальше Михаил задает вопрос к этому эфиру такой. Можно ли любить того, кого не знаешь? Бывает ли абстрактная любовь или любовь всегда персональна? Ну, скажу так. Любить весь мир иногда даже проще, чем конкретного человека. Поэтому, Михаил, вы правы, ты прав, вот вижу Д, значит, Данечкин, Миша, вот мы знакомы с ним давно, он посещает нашу церковь и благословенный брат. Поэтому скажу так, любить абстрактно, откуда слово абстрактно? Ну, как бы абстрагируясь еще такое слово, отвлеченно, отдаленно, вот только у себя вот здесь в уме, а не конкретно, намного, конечно, проще. Потому что мы задаем те качества человеку, которого мы собираемся любить. Вот он хороший, вот он нам во всем угождает, и все правильно по-нашему поступает, и все по-шорстки, и все хорошо. Но вот мир, он как раз другой. И человек, может быть, совсем не вписывается в наш такой виртуальный мир, как мы его себе нарисовали. И вдруг получается против шорстки, и вдруг получается не по-нашему. И вот тут начинается потуги, не хватает нашей человеческой любви. Поэтому любить весь мир возможно только одним способом. Начнем со всего мира. Вот так, отсюда начнем. Если мы пустили Христа в наше сердце, который возлюбил весь мир. Он по-прежнему и, будучи в нашем сердце, будет продолжать любить весь мир. Я это говорю в потенциале. Когда я молюсь за всех человеков каждое утро, я помолился и за соседей, и за близких, и тех, кого встречу на моем пути, в транспорте, на работе, на учебе, в церкви или где-то вот в магазине. Я уже помолился и располагаю свое сердце. Вот очень важно, здесь, кстати, Александр добавляет, вот я никогда не видел Вернона МакГи, а как учителя слова я очень его люблю. Любовь – это расположение. Так подсказывает нам Александр. А я бы сказал так. В начале отношения, а потом взаимоотношения. Я часто говорил эту фразу, когда мы проходили, такой у нас был материал такой интересный, как мы называем, кампания в церкви, когда вся церковь проходит какой-то интересный материал. Не одним разом, не одной проповедью воскресной, а прям вот серии проповедей, может быть, месячник, таких 40 дней молитвы. Помните, у нас было предпасхальный пост и так далее. Вот у нас было такое взаимоотношение. Взаимоотношения. Но знаете, трудно строить взаимоотношения в любви, если в отношениях мы изначально говорим, этот плохой, этот хороший, вот такого я полюблю, вот такого нет. Мы уже делим людей на категории. Вот Христос в этом смысле, он сделал шаг и продвинул нас намного дальше. Он говорит, пусти меня, и я помогу тебе научить Я помогу тебе возлюбить весь мир. Просто пусти меня в сердце. Римлянам 5:5. Любовь Божия излилась в нас Духом Святым. Кто не имеет Духа Божия, тот и не его. Кто не имеет Духа Божия, тот и не имеет Божьей любви. Человеческой, да, она есть, но ее не хватает. Человеческая, она больше эгоистична. И вот эти слова в греческом, там, «эрос», вы поняли, да, «сторге», «филио», отсюда «филио», да, «философия», «люблю Софию», «София» – «мудрость», «люблю мудрость», «люблю то», «люблю все». Это все душевненькое. Оно может быть очень крепкое, душевненькое, но все-таки духовное – это агапа. Агапа – это жертвенная любовь. Что люблю так, что готов жизнь свою за другого положить, отдать. Вот если это, так показал нам Христос на кресте, это настоящая любовь. Вот с такой настоящей любовью Господь приходит в нашей жизни. И тогда, хоть далекие, хоть близкие, если изначально я положительно настроился на сегодняшний день всех, кого я встречу, может быть, это мой будущий брат, сестра по вере, который уверует во Христа, будет ходить в церковь, это помогает мне, даже если я натолкнусь на грубость от этого человека. Сказать, а я с утра за тебя уже помолился. Ну-ка, давай-ка обойдем все эти камни, в которые в тебя летят. Ну-ка, давай попробуем добраться до сердцевины души его, которая нуждается в Боге, нуждается в спасении. У меня отношение другое. Я уже с этим отношением, с ним продолжаю пока еще какую-то борьбу, непонятки, что-то еще. Но отношение, хочу, чтобы он стал братом во Христе, хочу, чтобы он уверовал. Господи, дай мне мудрости, какие слова говорить, чтобы не огрубело его сердце еще больше, не оттолкнуть его. Вот это и есть любовь, начиная с общего к частному. Ну, приблизительно вот так. Тот самый Станислав задает вопрос. Ну, он еще давно его задавал. Еще раз, христианская доктрина конца света означает прекращение рождения новых поколений. А кришнаизм, тут вот нам Станислав решил немножко заступиться за восточные религии. Я напомню для тех, кто не знает, кришнаизм – это такая восточная религия. Кришна, там у них есть такое божество, да? А кришнаизм не предусматривает ни того, ни другого. То есть, если через миллиарды, миллиардов лет множество людей и достигнет совершенства, то всегда будут нарождаться новые и новые поколения, только еще встающие на этот путь. Ну, так, дальше. Так что тотальное достижение совершенства кришнаизму не грозит. Все будет идти своим чередом, и Богу, Кришне, не грозит стать только светом и только тьмой. И не надо путать миллиарды миллиардов лет и бесконечность. Ну, Станислав, я и частично я вас понял, что вы хотели, какую мысль донести. Вы, вступаясь за эту восточную лжерелигию, потому что есть единственная, если уж сказать, религия. Вообще есть 300 определений слова религии. 300. Целая книга. Мы изучали это в академии по религоведению. Так что могу сказать, что мне запомнилось самое короткое. Ре – это частичка возврата. Реверсное движение тоже с этой частичкой. Все водители помнят, да? Буковка «Р» на коробке передач. Это вот оттуда, друзья. Ре – это возврат, это назад. Ре. В слове религии есть частичка ре. Первое, да? А лигос или логос – это Бог или лига – это устройство Божие, это законы Божии. Возврат к Богу и к Божьим законам, к самому Богу, как мне больше такое нравится. В слове религии нет ничего плохого. Религия получила такую отрицательную коннотацию или значение, потому что вот эти индульгенции, крестовые походы, фарисейство в церквах, без исключения, западная это церковь или восточная, потому что церковь – это все-таки несовершенное общество, но которое призвано в Боге возвещать совершенство Божие. Так вот, люди притыкались, и вот большая череда ошибок, за которые, кстати, при нашей жизни еще вот в прошлом, он был тогда еще жив, Иоанн Павел II каялся прилюдно за грехи католичества перед всем миром. И за эти же крестовые походы, за индульгенции, за инквизицию, сжигание вообще под видом ведьмы большого количества людей и все остальное. Он прилюдно каялся, значит, он признал свою вину, свою ошибку. Это неплохо, это хорошо. Но вот с того времени религия иногда стала обретать сугубо черты сводов правил и законов, такое, я бы сказал, фарисейство. А внутри, как Христос говорил про фарисеев, мертвечина. И вот тогда религия чаще всего употребляется в такое отрицательном значении или коннотации, есть такое слово. Вот. Поэтому есть хорошее значение у слова религии, есть. Вернись к Богу, как блудный сын, вернись к Богу. Не надо звать всех, вернись хотя бы ты. Поэтому, когда я говорю слово «ложная религия», имеется в виду ложный путь. Этим путем не спасешься. Вот что я подразумеваю. Я вовсе не хочу кого-то харить. Я просто понимаю, что дьявол создал, пользуясь религиозным чувством человека, желанием вернуться к Богу, пониманием, что мы потеряны, пониманием, что мы в опасности, что мы куда-то не туда идем, что будет со мной, говорят многие люди, за голову хватаются. Приходят такие в церковь, приходят на исповеди, ко мне приходили и приходят до сих пор. Я говорю, ну что тебя привело? Он говорит, больше так не могу. Ну, значит, что-то мог? Что-то сначала пробовал, этот грех, этот, потом уже так, что душа вся уже стонет, ноет, вся в ранах, а душа просится к Богу. Вот это религия, возврат к Богу. И он приходит как блудный сын, как блудная дочь, ну, общий образ, да, блудного сына. Вот это попытка вернуться к Богу. Знает об этом дьявол? Конечно, знает. И говорит, знаешь, вот есть такая религия, где много божеств, ты можешь к этому прийти, к этому. Вот полегче тебе стало. Вот и вообще спасешься. Конечно, зачем тебе идти к какому-то там Богу христианскому, Христу? Вот давай вот сюда, вот давай сюда. А вот тут вообще тебе этот Бог и спасет, и еще разрешает грешить. Давай, ты потихонечку продолжай грешить, а он тебя все равно спасет. Он просто раз так вот моргнет, и все грехи куда-то, карма куда-то денется. Вот знаете, вот это и есть ложь. Она тонко зашита, она прописана во всех трактатах. Ее нельзя сразу увидеть. Но мудрый взгляд открывается. Открывает нам то, что это ложь. Нет другого имени под небом. И даже они заигрывают со Христом. Я был в храме кришнаитов. И я уже об этом многократно рассказывал. И просто часами на станции метро, когда они там продавали столик с этими бхагавадгитами, я распространял Евангелие и с ними общался. Они немножко меня все время хотели как-то. Я получался такой, знаете, конкурент вне конкурса. Если там тогда, на тот момент, 200 рублей, это большая... Это сейчас ничего не стоит, а это 90-е годы. Вспомните ваши деньги, вот, если кто был в этих годах. А тут стоит человек, который бесплатно говорит, вот путь спасения. У меня как пирожки уходили эти Евангелия, потому что люди жаждали. А они им подсовывали эту Бхагавадгиту. Человек, который прочитал там почти что всю Бхагавад, там 20 с лишним томов, не помню сколько. Вы можете поправить меня, Станислав, если вы вникали в этот вопрос. Обычно я много времени не трачу. Когда я понял суть какого-то учения, я дальше не хочу тратить на какие-то тонкости, подробности. Это не поменяет сути. Суть одна. Они даже признают Христа и говорят, что это очередной пророк, который пророс из... там вишну у них божество есть, из пупка там раз в 100 лет прорастает этот лотос, и из лотоса, как дюймовочка, появляется пророк, который приходит в этот мир. Ну, там тоже в образах все так. И вот таким же был Христос, он один из спасителей, которые пришли в этот мир, пророков, которые ведут человечество. Вопрос, куда? Куда все остальные ведут? Почему так принижать Христа? Зачем так делать? Вот в чем вопрос. Нет другого имени под небом. У нас была соседка у Марьи Ивановны Кузнецовой, кто знает маму Александра, нашего пастора, она из кришнаита была. Она говорила, Мария, у вас какая-то жесткая религия, жесткая. Вот только один Христос и все. А у нас вот и этим можно, и этим. Она в этом всеядии видела такую любовь, типа принятие тех и других. Знаете, человек никогда так не спасется. Если ему сказали, ну, в общем, ты можешь сейчас в деревню сходить, ты можешь, а он в болоте тонет, ты можешь, знаешь, за веточку браться, а можешь за соломинку, а можешь вот просто немножко посильнее руками бить там в болоте, и, может быть, выплывешь, а может быть, не выплывешь, а может быть, набери воздух, и когда рот покроется, еще подышишь сколько под водой, ну, там кислород будет. Нельзя так предлагать человеку, который тонет. У меня был знакомый, я уже тоже рассказывал, он йогой занимался. Но тоже все восточные там дела, вся идеология, она вся восточная, она как говорят, одним миром мазаны. Вот. И он, я его задал вопрос, я ему говорю: Ефим, а что будет с грехами, с кармой, по-твоему, да, там слово карма – это синоним грех, ну, там немножко разные, ну, в основном, чтобы всем понятно было. Я говорю: а что будет с грехами, которые ты сделал? Он говорит: карма учит нас тому, ну, как бы, Бог учит нас тому, чтобы мы освобождались от кармы. Это значит, учились на собственных ошибках и больше не делали того, что делали вчера, совершенствоваться, совершенствоваться, совершенствоваться. Я говорю: ну ты это уже сделал, у тебя в прошлое записано, ты в прошлое не можешь вернуть. Что с тобой будет? Как быть с этими? Вот ты стал вообще идеальным, а прошлое твое все греховное. Что с ним-то будет? Оно ведь никуда не делось, оно за тобой числится. И вот эта попытка нивелировать, есть такое слово, усреднить, сказать: ну Бог там как-то он сожгет, он как-то уничтожит. У Бога есть законы, на основании которых он действует. Он говорит: возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Все предельно просто, ясно, гениально, лаконично, уже сказано. И никаких-то вот этих вот серых зон. А он говорит: ну, не знаю. Вообще-то он был честный человек. Он говорит: конечно, в этом христианство нас обошло. Обошло на голову, потому что оно вытаскивает человека из падшего грешника, падшей грешницы. Делает настоящего, святого человека. Святостью наделяет Бог своей, с Божьей святостью, прощая все грехи и не вспоминая боли. Смотрите, какая высота. Более того, Христос говорит: открой мне дверь сердца, я войду, ты увидишь себя другим. Я изменю тебя, я сделаю тебе незримую операцию, что ты будешь сам удивляться, какой ты стал во мне, если ты позволишь мне опять с тобой вот так тесно сотрудничать. Вот так быть в твоем сердце. Вот сущность христианства. Вот суть этих изменений. Даже не законы, которые пытаются все время изменить человека. Не какие-то другие божества и другие пути. Христос живой, воскресший. Мы говорим все: Христос воскрес, воистину воскрес. А он больше не умирает. И смерть однажды претерпел нашу, за наши грехи, чтобы с нашими грехами ты мог навсегда, ну, каждый из нас мог навсегда распрощаться. Вот основы основ. Вот то, что сделало меня другим, слава Богу. А Зинаида задает вопрос: Господи, ты вывел из ада душу мою, оживил меня, чтобы я ничего в могилу... Ну, здесь, наверное, пропущен какой-то текст, Псалом 29. Андрей Юрьевич, пожалуйста, подробно прокомментируйте этот стих, опираясь на глаголы «вывел», «оживил», «чтобы не сошел в могилу». Где же ад? Уважаемая Зинаида, здесь речь идет о том, что ад – это место заключения для бессмертных душ. Но их жизнь уже нельзя назвать жизнью. Это просто существование, это внеблагодатное место. Что вот душа создана, чтобы она вся была наполнена жизнью. И жизнь вся в Боге. Если человек отвергает Бога, он отвергает жизнь. И поэтому он попадает в вечную смерть, есть такое понятие. Это не значит, что он секунда за секундой, ну как бы он все время умирает, да. Но он пребывает, его вечная сущность, а Бог сотворил нас вечными, он не уничтожает нас. Она пребывает в каком-то изолированном от благодати месте. Вот что такое ад. И он сошел туда и вывел оттуда души, которые ожидали его искупительной жертвы. Написано: «Сошед, пленил плен, и вошед, дал дары человекам». Ефесянам 4, по-моему, глава, если мне память не изменяет, она пересекается и с Ветхим Заветом. Поэтому это замечательное место, которое показывает мощь освобожденных людей, которые с Ветхого Завета все шли в ад, все праведники, на лоно Авраамова. Откуда Господь их забрал, когда принес вседостаточную жертву за все их грехи, и за их грехи тоже, за все поколения, и за наши еще нерожденных, и за тех, которые до него жили. Вот так однажды его вседостаточная, совершенная жертва стала подвигом для каждого из нас персонально, стала единственным путем для освобождения и избавления. Бог, он мне времени, а Христос Бог. И он это сделал однажды. Поэтому он оживил, он оживотворил эти души, он дал им жизнь, он вдохнул в них жизнь. Они там вот в аду-то ожидали, конечно, вот Гетце пишет в своей Библии, что ад – это место радости. Когда я первый раз увидел, мне принесли сестры, говорят, что за исследователь такой Библии, который сказал, что ад – это место радости и мучений. Вот так он через «и». А потом ссылки на места Священного Писания, я стал вникать в тему. Правда? Правда, ведь Ветхий Завет весь, они шли вот в это место, но там не мучились. И туда же пошел Лазарь. И они поэтому видели друг друга. Между ними там была какая-то пропасть, но это не пропасть между небесами и преисподней. Это было тогда в аду, и Христос рассказывает про ту ситуацию, куда пошел Лазарь и богач, для того поколения, для того времени. А потом он сказал разбойнику: ныне же будешь со мной в раю. Своей жертвой он теперь сразу открывает небеса. И блаженны умирающие в Господе, они успокоятся от дел своих, и дела их идут вслед за ними. То есть сразу человек идет теперь спасенный во Христе. Блаженны умирающие в Господе. Не в ад, не какое-то предварительное место заключения, КПЗ, чтобы потом на суд предстать. Верующий в Сына Божия на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Это все цитаты, которые когда-то я учил для того, чтобы помогать каждому из вас найти настоящий путь спасения, да благословит вас Господь. Ну вот, а теперь к вопросам. Вопросики у нас тут появились. Слава Богу, спасибо, Оля. Алексей задает вопрос. Скажите, пожалуйста, когда мы подразумеваем, что Христос – это Бог, то мы можем заключить, что любого встречающегося человека создал именно Он, то есть Бог, то есть сам Христос. Но при чтении Библии кажется, что он говорил с людьми несколько отстраненно, как будто он сам всех их, не он сам всех их создал. И те, кто его распинал, побивал, он тоже создавал их вместе всех самостоятельно своей силой мысли. Христу ведь должно изначально ведомо все от любого микроба до слона. Спасибо, Алексей, за ваши попытки понять Бога, его триединство. Христос – это Божье Слово. Вот если у вас есть какое-то слово, и вы его написали, то часть вас, Алексей, перешло вот сюда ко мне в электронной форме в виде этих слов. Я вот читаю, а вы улавливаете свои интонации, свои формулировки, свой ход мысли. Это часть вас. Вот не могу сказать, что полностью вы здесь, потому что это много надо прочитать, чтобы вас вот прям узнать-то получше хотя бы. Но тем не менее, это часть вас. Вот Христос – это Слово Бога Отца. Вот Бог Отец имел замысел создать мир. И сказал Бог, где об этом говорится в Библии, если кратко, все им и для него создано. Так говорит апостол Павел в своих посланиях, имеется в виду Христом. Потому что он Бог, он Альфа и Омега. Он стал неотъемлемой частью воплощения отцовского замысла. Поэтому Бог говорил и говорит им. Поэтому Бог неотделим, Бог Отец, от Сына. Они одно. Так как Слово может пребывать и в зачаточном состоянии, в виде мысли, долгие годы, даже тысячелетия у Бога, и потом быть сказано, так и Христос был в недре Отчим, а потом им все было создано. Поэтому, конечно, Троица во всей своей красоте и полноте, и Дух Святой творили этот мир, и в этом принимал участие и сын. Что будет с Адамом, если все попадут в рай? Что будет с Адамом? Ну, спасется и он, и все. Вообще, это было бы неплохо. Это Станислав задает вопрос опять. Я не совсем понял, Станислав, ваш вопрос. Давайте, ну, может быть, как-то растолкуйте мне его. Вообще, у Бога желание, чтобы все спаслись и пришли к покаянию. Вторая глава первого послания Тимофея. Все люди спаслись. Почему? Потому что Бог всех любит, и Он вернул и Адама. Мы придем на небеса, и там рай есть понятие как Эдем, и есть рай как Царствие Небесное. Когда мы придем в Царствие Небесное, мы увидим, может быть, и Адама. Я надеюсь его там увидеть. Вот, он будет восстановлен. Поэтому покаяние ведет к восстановлению, а Христос дал второй шанс. Христос, второй Адам. Сергей, благодарю, да благословит вас Господь. Спасибо, Сергей, вам. Ирина, Андрей Юрьевич, поясните, пожалуйста, какое имя нужно призывать, чтобы спастись? Ибо всякий, кто призывает имя Господне, спасется. Римлян 10:13. Спасителя Иисуса Христа. Можно обратиться к Господи, можно обратиться, вот помните, самая короткая молитва «Спаси Господи». «Мя» – это «меня». это сокращенное старое русское слово, во многих храмах, церквах, вне зависимости от конфессии, в христианских, всякий, кто воззовет и даже просто, вот как вы написали, призовет имя Господне, спасется. Поэтому иногда это будет просто Бог, иногда Господь, иногда Иисус Христос. Отсылайте ему письма, Господь разберется. Это все с одним адресатом. Так что главное, чтобы это не было я, мне или какая-то другая личность. Не уподобляйте никого Богу, он один Спаситель. Но вы же взрослые люди, пишет нам кто-то без подписи. Как можно верить в сказки про яблоко, про то, что в ковчег длиной 20 метров вместились все животные мира, или что Иисус Навин остановил солнце? Не могу с вами никак пообщаться, дорогой друг или подруга. Вы написали без подписи. А, Екатерина, конечно, все увидел. Мы взрослые люди, поэтому мы читаем самую мудрую книгу, перед которой преклонялись все умы человечества, которые делали когда-либо самые сильные изобретения, которыми вы, Екатерина, сегодня пользуетесь. Это были 75% глубоко верующие люди, у которых Библия была настольной книгой. Я вам рекомендую сначала начать читать. Тогда у вас не будет яблока вместо плода, который там был. Тогда у вас не будет ковчег 20 метров длины и Иисус Навин, который останавливал солнце. Остановил солнце Бог. По молитве Иисуса Навина яблока не было, и это не яблоня была, а было древо познания добра и зла. Сегодня вы рядом с этим древом ходите, и даже когда вы писали это письмо, вы решали, как его написать. Мы всегда перед выбором. Это образ выбора. С Богом или без Него. Идти против Него и достичь гнозиса знаний, много знаний. А значит, зачем Бог? Мы познаем и все сами без Него, и сами будем как боги. Прочитайте первые главы Библии. Третья глава об этом говорит, как искушает змей Еву. Там за всеми этими текстами, но только внимание, Екатерина, читайте с молитвой. Даже если вы не верите пока в Бога и думаете, что это сказка, просто скажите: Бог, которого я пока не верю, но если ты есть, помоги мне. Хочу разобраться с твоим словом. Говорят, на основании этого слова я могу быть спасена, а могу быть и осуждена. Поэтому начинайте с простых духовных экспериментов, как я говорю. Главное, чтобы это не превращалось в другое слово, очень созвучное с этим. Кто понял, тот понял. Все улыбнулись. Елена, добрый день, благословенного дня. Мышах. Ой, какое красивое имя. Вы едите свинину, потому что ваш Бог чрево, все остальное отмазки. Кто вам сказал, что я... Вы подождите, Мышах, вы со мной живете, вы знаете. Почему вы утверждаете сразу? Написано, что не буду есть мясо вовек. Я вообще не люблю есть мясо. Все, кто меня знает, я питаюсь рыбой. И, кстати, хороший пример Христа, я у него подсмотрел это. Поэтому вы уж знаете как, не торопитесь говорить за кого-то, кого вы лично не знаете, не знаете его образ жизни. Поэтому и пощусь часто, кто меня знает, тоже не буду ничем хвалиться, кроме Христом Иисусом. Поэтому что значит чрево? Чрево – это уже не наш путь, это плоть. Мы стали со Христом духовными, в первую очередь, творениями, обновленными духовными творениями. Поэтому будьте аккуратны в осуждении людей, не торопитесь делать выводы и попробуйте понять. Может быть, у вас будут еще вопросы ко мне. Андрей, ну что вы все время фантазируете? Я совсем не заступаюсь за кришнаитов, объясняю вам то, что лично вы не поняли в кришнаизме. Когда беседовали с вице-президентом храма кришнаитов, пытались, это Станислав пишет, спасибо, Станислав, за вашу реакцию такую быструю, пытались изменять догматы, применять догматы кришнаизма догматам христианства. Еще просьба на мои сугубо конкретные вопросы, мне интересны ваши ответы по существу, а не общие ассоциативные рассуждения по теме этих вопросов. Я все же не теряю надежды, что когда-нибудь вы этому научитесь. Спасибо, Станислав, принимаю и стараюсь этому учиться. И уверен, что ваша надежда вас не постыдит. Буду стараться быть кратким, как и сегодня у нас наше время уже заканчивается. Игорь, что лучше читать или слушать аудиобиблию? И то, и другое, Игорь. По возможности глазками читайте Библию. Можно читать и слушать одновременно, можно просто слушать. Вообще, наполняйте сердце помыслами, размышлением о Боге. Делайте это с молитвой, как я уже сегодня посоветовал. Поэтому, друзья, Мы отметили 30 лет нашей поместной Тушинской церкви. Всех вас сердечно поздравляю с этими маленькими праздниками, которые грядут, Рождество Христово, Новый год. Давайте будем изменяться, будем расти в Господе. Для всех тех, кто хотел бы посетить нашу церковь, Москва, Василия Петушкова, дом 29, милости просим, в 11 часов каждое воскресенье мы ждем вас на наших служениях и потом на группах с пирожками, чаем и просто хорошим христианским общением. Ну, как Христос, Он и хлебом кормил, и духовным. И t495.ru, там можно видеть нас на расстоянии, онлайн, сейчас это распространено, так что приглашаю вас, будьте благословенны. Ну, на сегодня, наверное, все, прощаюсь. Надеюсь, до следующей пятницы с миром Божьим и благодатью Его. Вперед и дальше вместе!